Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз госць на Свабодзе. Учора на пытанні слухачоў па тэлефоне з горадні адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На перадапошнім справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Вінцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Алесь Астроўскі, карэнны гарадзенец, яму 50 гадоў, жанаты, мае 5 дзяцей, доктар медыцынскіх навук. Прафесар Астроўскі таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. У мінскай студыі Радыё Свабода працаваў журналіст Аляксандр Уліцёнак.
Дмітрий Кухлей, депутат Мостовского районного совета. Вы у 2003 году сами баллотовались на посаду старшини, так?
В 2004 я вышел из БНФ.
Вы вышли из-за того, что были не сгодны с политикой?
Потому что убачу бесперспективность моей присутности в организации при таким керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются 3 претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный опыт. Чи бачу я розницу? Особливой розницы не бачу.
Яким стилем повинен володать политик у сучасной Беларуси?
Я особисто вам надзвичай раю меньше за все звертать увагу на стиль, а наибольше сконцентроваться на такой з'яве, якая зовется мета, мета политичной деятельности. И спробовать, як у любой организации, так и у лидерах, убачить, в какой ступени они менавіта по гэтым критерии отповедают. Бо все, что дотычит стиля, это речь другасная. Мне цікавить только тое, кто сапраўды щиро імкнется реализовать идеи. Так вот, самая великая проблема, что в такой же ступени, как бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сярод политиков нема демократов.
Как вы лечите, Милинкевич претендует вот на такого уровня национального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по пытанию мэтов деятельности Александра Владимировича. И он мне ни разу не дал в разных отказах.
Дякую вам за отказы.
Ольга Карачун з Лепелю достала наступное электронное пытанне. Ці не падаецца вам, што БНФ разгубіў за апошні час свой ідэйны патэнцыял?
Менавіта дакладна так.
А патлумачыць можна?
Што значыць ідэйны патэнцыял? Это тая ідэя, дзякуючы якой сабраліся людзі, тая грамадская задача, тая роль, тая функцыя, якую яны перад сабой ставяць. А БНФ стваралася для таго, каб бараніць аб'ектыўныя інтарэсы беларускага народа. І раптам у кіраўніцтва арганізацыі, якая заявляла для ўсіх сваіх сяброў, што ў яе вось такая канкрэтна мэта, раптам прыходзяць людзі, якія маюць свае асабістыя прыватныя мэты. Эта з'ява завецца бюракратызацыя. Так вот, адбылася бюракратызацыя фронта, у першую чаргу кіраўніцтва фронта, у выніку чаго, несумненна, яны страцілі свой ідэйны патэнцыял.
Я Вадим Болбас, старшиня Светлогорской рады партии БНФ. Як неким чином оживить работу организации, особливо с невеликих городов, с регионов? Падает активность громадская во всех показчиках. Чи это связано только с тем асфальтовым катком, который нас у всех тисне? Чи это некие иншие проявы?
Громадство не бачит соправдной, светлой, творальной альтернативы. Альтернативы як в идейном плане, так и в кадровом плане, то есть в особых неких людей. Те люди, которые презентуют себе як оппозиция, этой альтернативой не являются на фоне режима, який зараз панує в Беларуси. Тады у людей, як быццам бы нема стимула, яны не бачать ніякого сенсу змагання. Змагання не може бути супраць, змагання повинно бути за. И каждый гражданин повинен и ведать, и верить, что за то, что он змагается, варто того, что он змагается. Обумовленный этот кризис в значной ступени и катком, про який вы сказали, сбоку режима, але обумовленный гэтая ж праблема аб деградацыі апазіцыі, якая не становіцца все больш выразнай альтэрнатывы рэжыму, а якраз деградуе супрацьлеглы бок. Асабіста для сябе, паколькі я выйшаў з партыі ў 2004 годзе, я зразумеў, што выйсце заключаецца ў тым, то трэба пачынаць все спачатку, толькі тады узнікае нейкая перспектыва.
Поспехаў і плёну. Дзякуй.
Трымайцеся там.
Мікіта Буры з Калінкевічу пытаецца, што будзе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, калі фронт пакіне кааліцыю?
В тым выглядзе, в якім зараз ёсць фронт, ён кааліцыю не пакіне. Такое пытанне нават не можа паўстаць. Не для того стваралась коалиция, не для того подбирались такие люди, как с такой коалицией потом выходить.
Городний Євген Кухта, зараз на пенсии, доктор. Як зараз становишся з БНФом? Что мы маем?
4 года, якія прайшлі таго з'езда, пацвердзілі, што да, арганізацыя деградуе, паколькі кіраўніцтва бюракратызавалася. Бюракратызацыя азначае падмену зместу дзейнасці, формы дзейнасці, імітацыю дзейнасці. Ніякіх перспектыў у кадравым плане сярод тых, хто зараз прэтэндуе на старшыню, я не бачу.
Цалкам згоден, таксама на гэтай падставе адышоў ад гэтага ўсяго, бо бачу толькі балбатня, ты самы, як кажуць, твары нават зараз да гэтых выбараў я стаўлюся адмоўна, бо калі мы пойдзем галасаваць, мы легітымізуем гэты ўрад.
Это фактично один из шанс, где можем мы легально сустракаться и контактовать с людьми. Портка до народа, якая чиняется раз в 4 года. И тому проблема бойкота выборов, поздняк, за якую зараз в России идея бойкота была вельми распаўсюджана. Там так само есть свой сенс. Назирается конфронтация двух абсолютно альтернативных позиций. Это вельми тонкая гульня. Но покуль мое решение удельничать у выборов, говорить с людьми, так как альтернативных крыниц информации надзвычай мало.
Я нагадаю, гость на свободе профессор Олесь Островский. И он отказывает на пытание наших слухачов по телефоне с городни.
Где зараз и як працуе Зенон Пазняк?
Находится за межой. И бывает и в Польше, и в США. У Пазняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партия КХП БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Пазняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть пытание от Петра Лепиевского с Бобруйску. Спадар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Пазняка?
Як я лічыў, я прапанаваў канструктыўную праграму. Стратэгічная праблема Пазняка заключалась в тым, што ён, як чалавек, хацеў все падмяць пад сябе, чамусьці лічыў, што калі ён атрымае, напрыклад, прэзідэнцкую ўладу, ён зможа вырашыць все пытанні. Я лічу, это стратэгічная памылка, бо тую грамадскую функцыю, якую, в прынцыпе, нацыянальная эліта павінна выканаць у Беларусі, яна можа быць выканана толькі вялікай колькасцю людзей, аб'яднаных і агульнай мэтай, і агульным разуменнем гэтай мэты, гатовых працаваць і в парламенце, і на нейкіх дзяржаўных пасадах, на пасадах дзяржаўных служачых, рэалізоўваючы адзіную цэласную праграму. Я бачу функцію лідара арганізацыі, такой, якой быў свой час БНФ, якраз у як мага больш вялікім пашырэнні кола людзей, здольных выконваць лідарскія функцыі і пры гэтым быць аб'яднанай адзінай ідэяй. Падкрэсліваю, адзінай ідэяй, адзіным разуменнем задач, адзінай праграмай, а не адзінай асобай.
Не буду падтрымліваць Алеся Астроўскага, бо ён не той гаворыць. Тое, што мы сталі ў канфрантацыі з Пазняком, гэта вельмі дрэнна.
Спадар Алесь, вы нейкай рэплікай пракаментуеце гэтае выказванне?
В такой же ступені, в якой фронт стал в оппозицию до Пазняка, в такой же ступени в свой час Пазняк стал в оппозицию до фронта. И это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, Беларусь.
Привітання, Сяржук Нігатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилівської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Хто, на вашу думку, розколує білоруські національні організації?
Розколує шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколують спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколує і провокує теперішній Захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сяржук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль Захід, формулу господаря Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Західа мэты, уяўленні пра тое, што тут нам патрэбна, трошачкі адрозніваюцца. Іх разуменне дэмакратыі як фармальнай дэмакратыі. Ситуация в Беларуси критичная по шэрагу показников. Один из них – вырождение народа. У нас отбывается этноцид, коли вынищается мова, культура, историчная память. У нас назирается дискриминация белорусов, які усведомляют свою белорускость. У нас назирается захоп уласности, якая повинна належить нашему народу. Есть, конечно, и проблемы, связанные с демократии, с особливостями улады, але коли брать по значности, вот эти проблемы опошние. Запад презентует нам идею, что головные наши проблемы – это проблемы правов человека. При этом разумение проблемы правов человека – это в значной ступени проблемы меньшинств – сексуальных, религийных, национальных. Так вот, гэтые проблемы стоят на порядку дня у нас под номером 10, а под номером 1, 2, 3 я назвал, какие пытания. Так вот, Захад, навязываючи свой пункт гледжання адносна беларускай дэмакратыі, на самой справе, в значнай ступені, робіць вельмі недобрую справу.
Спадар Сярчук, вам слово.
Я з вами згоден. Але калі ўзяць, напрыклад, праблемы 1, 2, 3, то яго звычайныя гэтыя праблемы вырашаюць актывісты, менавіта нашых арганізацій. І вось у гэтым рэчышчы пытання, чаму з гэтых арганізацій сыходзяць актывісты?
Ну, по-перше, я не згоден. Проблемы демографичные, проблемы этноцида, активисты наших организаций не вырашить. Эти проблемы вырашатся только тогда, когда в Беларуси будет белорусская демократичная влада. Что до другой частки питания. Чему отходят активисты? Активисты уходят, потому что губляют веру. Веру у перспективу того, что организация, до якой они належали, сапраўды можа дасягнуць тых мэт, дзеля якіх актывісты в гэтую арганізацыю прыходзілі. Наступае разуверванне, наступае расчараванне, і людзі натуральна адыходзяць.
Сышлі такія людзі, як Паўсі, Вярынец, Сіўчык зышоў, дышлі і вы з парты БНФ. Чылякім разі дзякую вам за адказы на мае пытанні. Спадзяюся, што вы можаце бачым вас у шэрагах нашай парты.
Наўрад ці, канешне.
Жыве Беларусь.
Жыве.
Сегодня в «Раешней свободе» вы сказали, что хотели почуть пытание про незалежность Беларуси. Так что думаете про будущую батьковщину, господар Олесь? И во что вы верите?
Я абсолютно переконаны, что будущее у Беларуси светлое, что мы и захаваем державу, и наша белорусская держава, калісьці сапраўды, станет таким инструментом белорусского народа, який забезпечит его дальнейший исторический прогресс.
На пытанні слухачоў свабоды па тэлефоне з горадні адказваў прафесар, доктар медыцынскіх навук Алесь Астроўскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прэс-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эхо Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Аляксандр Лукашэнка стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная пракуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках прыватнікі на мясцовым рынку спынілі гандаль на знак пратэсту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Працягваць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну.
По сегодняшний день становище у Верамейках оценивается как прихованный выбух. Улетку тутэйшие жыхары двойчы перекрывали дорогу вёску непожаданным гостям с Могилёва. Были шматлікія скарги у инстанции, верливые сходы, на якія приезжали высокопоставленные чиновники. Жонка экс-директора свинокомплексу Валентина Явицкая мне на вас сказала со злостью.
Да не дадут вам написать.
Ситуацию с агрогородком у незалежным друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. На початку зазернем у глубиню веков, як иронично сказал мне тутыша краязнавца, наставник Виктор Лукашенко. И он поведомил, что традиции тутышей свиногадовли походят с середины 16-го стагодия, коли узникло поселище.
У Верамейк два были кермаши, где продавали только свиней. Мы раскопали рецепты страв, которые именно тут распрацовывали. Есть особливость заховывания свежего сала на протягу великого периода. Земли, рецепты, что уживали с огороднины. Свинство у нас было завсёды.
В середине 80-х минулого стагодия у Верамейках сбудовали, згодно с советской гигантоманией, свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. Принцип вырошивания просючков формулировался коротко. За 8 месяцев довести вагу каждого до 112 килограмм. Еще 10 годы тому отсюда сдавали до 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавали амаль усе насельники, больше чем 1500 вёскі. Плюсы и минусы оценивай былы директор Виктор Странченко. Ён один из основальников и отшоливал комплекс до початку 90-х.
Особенности итальянской технологии до 30 дней содержать свиноматку после осеменения в одеяльном станке, что давало высокий процент оплодотворяемости и 8, 9 и 12 поросят. Это был революционный шаг в свиноводстве Беларуси.
Конец квитнейшей господарцы поклала бюрократия. У 86-м поводле постановы ЦК КПБ свинокомплексу гвалтом уперли тысячи гектаров земли, нібы для вырошивания кормов, але без техники да угнаенню. При этом господарка губляла самостойность, становилась пятой фермой совгасударник. Это был початок краху, каже господар Странченко.
Пошло разорабление техники, запчасти, стройматериалы. Весь комбикорм складировался в складах совхозаударник.
На початку веку за порушение технологии кадровых пиратрусов, а так само подорожание комбикормов и энергоносбитов, вытворчесть мяса зменшилась удвоя. Ударник сбанкрутовал, покинувши узниклому саугасу комбинату «Светлый» полмиллиарда долгов. В таких ворунках и узник летось у Верамейках агрогородок. Новое керовництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевскому комбинату сельгаспродуктов, скоротивши кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Гэтай спорадило выбух, а рассказывает 30-годовый лидер стихийно узниклого страйкаму социал-демократ, а теперь былый работник комплексу Роман Рождественский.
Нам стало вядома, что з 500 рабочих повинно было остаться для 150. Мы добываемся, что предприемство может работать и намного меньшим количеством людей. Это неправда. Як яны планировали закрыть очищальное сооружение, но это могла быть для района экологичная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч голов.
Информация доведома. Кожный четвертый, только по воде официальной статистики, увезся был беспрацовный. Роман, протягиваем.
Никто не поклопотился модернизовать хотя бы то, что имелось, насельство обеспечить рабочими местами. А мы вернулись в Конком Чириковским. К нам сюда приезжала Швенгельская Мария, лидером Союза ОПК. Сказала, что есть возможность воткаваться в Чирикове на працу. Хотя то билет до Чирикова и обратно, по что я 5000. Чириковская районка опубликовала шерых вакансий.
Анестезиолог, балетмейстер и вот такие прочие.
Это у ты дни верамейцы организовали. Организовали сталое дежурство на дорозе, как перекрыть уезд директор Могилевского комбината хлебопродуктов Иванову, каже суразмоўца.
Это для их рынок сбыта.
Комплекс.
Да. Областная вертикаль примусила закупать на Могилевском. Иванову приехал, чтобы нам як не мог понять, чего мы поднимаем бунт. Я говорю, что зволю 900 человек, хотя найти працу у Йоски это не можешь. Это автоматично уже вымушает людей разъезжаться отсюда. Заробки у братырскую, в кавычках, Рощевин, какая прямая нас к рабочей скатине.
Роман, ведая, про что говорить, сам был ледь не забитый при разлику Одинцове, что под Москвой, куда некаки подавался в заробки. Тем часом администрация изменила тактику. У размею со мной, теперешний директор свинокомплексу Анатолька Пашилу, небыто святковал перемогу.
Заработ
заработная плата. И 321 тысяча с долгами, 14 миллиардов у меня осталось 3. Вы же не слушаете руководителя.
Ситуацию отсушивала тутейшая корреспондентка незалежной газеты «Вольный город» Людмила Шарабурко.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Черикова. Его контракт кончился.
Вот опять контракт.
Потом сменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу свою и другого. За те же деньги.
Добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мои суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. Забой скота по 80 голов в день увозят мясо без документов. Молва идет сюда в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм, которые готовились в группу откорма. Причем такой вес подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Копошилова. Ну и пришел много вещей. Да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на ким катается, как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату. Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, что ну я же не следователь, что я могу сделать. Лица то же самое, давайте факты, цифры. Мне часто приходил на память фильм «Спрут». Кто там сюжет фильма «Мафия воролы государства». У нас они уже давно слились воедино.
У полный заняпад пришла в Верамейках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарением Пеньковскую лечить тут правооборонцей. Я на ней урымисливая. Никакая безладья не схавается для ей. А кажет, что при одном изъявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна слова не выбирает.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Наибольш стабильно у Верамейках завжды існаваў лясгаз. Лес усюды ў цане. Але апошнім часам і тут звонілася пяцёра з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў. А кажа вартаўнік Дмітрий Мішура.
Нет денег у лесничества. Приобрести гвозди. Постоянно план выполняется. Ну куда денег деваться? Ребята, он работает и снег, и дождь. Бревна ручную переносит.
Спадару Мішуру 58, и ён не только на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разваливалась масса пенсіянеров. С Верамеек дрова очень дорогие, 90 тысяч плюс ежемесячно газ. И 25 колод дрова, наши огороды. А все-таки 6-2 тысячи, как люди могут жить.
Меж іншим, яшчэ колькі год тому суразмоўца был загадчиком клубу. Я побывал там и могу подтвердить кожное его слово.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. Она танцевальная программа, это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, были в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было деля нас у им хлеба. Богданович и урадок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, черековская, где можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черствая купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустрався з уладальницей одиної комерційної крами з подаренней Тетяною Сулімовою.
Ви ж можете дрянний хліб не брати.
Людям-то есть, то все равно надо. Они придут ко мне за хлебом, а другого-то нету. Вони же запрещают хліб в Могилевске.
Де ж і чи ёсць урэшці выйсці з ситуації? Гэтае пытанне задаваў бадай усім. А краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
До 1917 года каверамейкі 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты праігрывалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Рождзесвінскі збіраецца з аднадумцамі ў парта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць стальная выбуха на верамейках была і захоўваецца, калі дзейнічае руководство не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек, даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідавацца.
У вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Валянцін Жданко раскажа пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага раёну. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».